Глава 14. Рассчитывая поговорить отдельно с Катюшей, как он делал это обыкновенно после общего чая и ужина, Нехлюдов сидел подле Крыльцова, беседуя с ним. Между прочим, он рассказал ему про то обращение к нему Макара и про историю его преступления. Крыльцов слушал внимательно, остановив блестящий взгляд на лице Нехлюдова. «Да», — сказал он вдруг, — «меня часто занимает мысль, что вот мы идем вместе, рядом с ними. С кем с ними? С теми самыми людьми, за которых мы и идем. А между тем мы не только не знаем, но и не хотим знать их. А они, хуже этого, ненавидят нас и считают своими врагами. Вот это ужасно!» «Ничего нет ужасного», — сказал Новодворов, прислушивавшийся к разговору. «Массы всегда обожают только власть», — сказал он своим трещащим голосом. «Правительство властвует, они обожают его и ненавидят нас. Завтра мы будем во власти, они будут обожать нас». В это время из-за стены послышался взрыв брани, толкотня ударяющихся в стену, звон цепей, визг и крики. Кого-то били, кто-то кричал «караул!». «Вот они, звери! Какое же может быть общение между нами и ими?» — спокойно сказал Новодворов. «Ты говоришь «звери», а вот сейчас Нехлюдов рассказывал о таком поступке», — раздражительно сказал Крыльцов. «И он рассказал про то, как Макар рискует жизнью, спасая земляка. Это-то уже не зверство, а подвиг». «Сентиментальность», — иронически сказал Новодворов. «Нам трудно понять эмоции этих людей и мотивы их поступков. Ты видишь тут великодушие, а тут, может быть, зависть к тому каторжнику. Как это ты не хочешь в другом видеть ничего хорошего?» Вдруг разгорячившись, сказала Марья Павловна. Она была на «ты» со всеми. «Нельзя видеть, чего нет. Как нет, когда человек рискует ужасной смертью?» «Я думаю», — сказал Новодворов, — «что если мы хотим делать свое дело, то первое для этого условие...» Кондратьев оставил книгу, которую он читал у лампы, и внимательно стал слушать своего учителя. «То, чтобы не фантазировать, а смотреть на вещи, как они есть. Делать все для масс народа, а не ждать ничего от них. Массы составляют объект нашей деятельности, но не могут быть нашими сотрудниками, до тех пор, пока они инертны, как теперь», — начал он, как будто читал лекцию. «И потому совершенно иллюзорно ожидать от них помощи до тех пор, пока не произошел процесс развития, тот процесс развития, к которому мы приготавливаем их». «Какой процесс развития?» — раскрасневшись, заговорил Крыльцов. «Мы говорим, что мы против произвола и деспотизма. А разве это не самый ужасный деспотизм?» «Нет никакого деспотизма», — спокойно отвечал Новодворов. «Я только говорю, что знаю тот путь, по которому должен идти народ, и могу указывать этот путь». «Но почему ты уверен, что путь, который ты указываешь, истинный? Разве это не деспотизм, из которого вытекали инквизиции и казни Большой революции?» Казни Большой революции, имеется в виду французская буржуазно-демократическая революция конца XVIII века, 1789-1794. Они тоже знали по науке единый истинный путь. «То, что они заблуждались, не доказывает того, чтобы я заблуждался. И потом большая разница между бреднями идеологов и данными положительной экономической науки». Голос Новодворова наполнял всю камеру. Он один говорил, а все молчали. «Всегда спорят», — сказала Марья Павловна, когда он на минуту затих. «А вы сами-то как об этом думаете?» — спросил Нехлюдов Марью Павловну. «Думаю, что Анатолий прав, что нельзя навязывать народу наши взгляды». «Ну а вы, Катюша?» — улыбаясь, спросил Нехлюдов, с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то, ожидая ее ответа. «Я думаю, обижен простой народ», — сказала она, вся вспыхнув. «Очень уж обижен простой народ». «Верно, Михайловна, верно!» — крикнул Набатов. «Дюже обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом все наше дело». «Странное представление о задачах революции», — сказал Новодворов и молча сердито стал курить. «Не могу с ним говорить», — шепотом сказал Крыльцов и замолчал. «И гораздо лучше не говорить», — сказал Нехлюдов.